студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Ну и вниманию всех присоединившихся к нашему эфиру новостной дайджест дня воскресного. Начинаем мы с новостей из Европы. На обозрение европарламентариям, комитетом по международным отношениям, представлен проект доклада со стратегией по выстраиванию отношений с Россией. В документе этом прописаны 5 базовых пунктов. Докладчики предлагают создать телеканал с круглосуточным вещанием, чтобы противостоять так называемой русскоязычной пропаганде.
Это как один из вариантов такой вот. Еще предлагается не признавать легитимность нового состава Госдумы. Напомню, у нас на носу выборы. Причем не признавать легитимность предлагается в том случае, если евродепутаты посчитают результаты вот этих выборов сфальсифицированными. Уже интересные трактовки. И обязательно рассказывать России и россиянам о тех выгодах, которые они могут получить, если начнут демократические преобразования в стране. Ну, как бы уточнение тут есть, о каких выгодах и привилегиях может идти речь. Это упрощение визового режима, программы инвестирования в свободную торговлю и стратегическое партнерство. Где-то мы это все такие обещания слышали. Ну, да, Украина, конечно, получила безвиз, но толку-то от этого безвиза. Им пользуются не для того, чтобы съездить чашечку кофе в Вене выпить, а для того, чтобы...
Кто-то ездит в Вену кофе попить.
Ну, понятно, но большинство едут в Польшу на клубничные поля. Но это, разумеется, еще не все предложения по вот этому вот... сотрудничеству с Россией. Для большего стимулирования стремления россиян к демократическим преобразованиям предлагается принять для России стратегию развития восточного партнерства. Это вот та самая программа, которую разработал Брюссель для интегрирования в Европу стран бывшего СССР. Собственно, туда входит Польша, входят страны Прибалтики. Насколько я помню, Белоруссия тоже туда вошла, но не очень придерживается общего русла этого партнерства. Для защиты демократии во всем мире, как считают авторы документа, Евросоюзу необходимо обязательно объединиться с США и разрабатывать совместно всевозможные санкции, и финансовые, и индивидуальные, то есть чтобы все это шло единым фронтом, а не так, что США давят, а европейцы отсиживаются в стороне. Также предлагается вот совместно с США предоставлять финансовую помощь и поддержку российским активистам, которые активно выступают против существующей власти. В общем, это тоже еще не все предложения. Прокомментировал радио «Спутник» вот эти все идеи от европарламентариев генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Крутунов.
Наверное, уже ни для кого не секрет, что Европейский парламент очень часто занимает более радикальные позиции в отношении России, чем, скажем, комиссия. И это понятно, поскольку в Европейском парламенте сидят не чиновники, не государственные деятели, а все-таки в основном политики, которые стремятся удержаться в фокусе общественного внимания, не уйти с политической арены. И поэтому, конечно, им свойственен больше радикализм. Ну и я бы еще добавил, что если посмотреть на состав Европейского парламента, то там очень много людей, которых можно условно обозначить как сбитые летчики.
Ну, то есть это те политики, которые, в общем-то...
В рамках своей страны уже не так котируются.
Уже совсем не котируются. И такая пост депутата дается в качестве такого поощрительного, успокоительного приза, что типа, ну ладно, не расстраивайся, все равно вот от тебя что-то тогда зависит, ты же вот где-то дососедаешь, у тебя же есть кабинет, у тебя же
есть... У тебя же есть мандат.
Мандат.
Евро, кстати говоря.
Да, да, да. Поэтому как бы вот такие радикальные предложения. Причем предложение-то, вот то, что мы уже озвучили, это не самые радикальные. Предлагается прописать вот в этом документе, что в первую очередь приостановить достройку «Северного потока-2». Даже без него.
Да, давно мы, кстати, не разговаривали по этому поводу.
Давно, да, мы не вспоминали целые выходные, точно. Ни вчера, ни сегодня. Вот, пожалуйста, евробюрократы подкинули. Ну и, разумеется, прописан вариант отключения от SWIFT России, тоже давненько не вспоминали, вот напомнили. Отдельный пункт посвящен сдерживанию российской агрессии. Здесь Евросоюзу предлагается вместе с НАТО и международными партнерами продолжать давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить вмешательство в дела региона Восточного партнерства и вернуть, как они утверждают, оккупированные территории восточных государств, соседей ЕС. Почему во множественном числе? Мне, честно говоря, не совсем понятно. Ну, ладно, как бы к тому, что Украина тут вот регулярно по этому вопросу всплывает, оно как бы уже привычно за 7 лет, да? Ну, почему говорят в множественном числе и какие еще государства подразумеваются?
Может быть, я хотел Эстонию привести в пример, но она же в Евросоюзе, она не сосед Евросоюза.
Вот именно. То есть тут этот член... То есть, ну, тут вот непонятно, кому. Польше что-то надо вернуть? Или кому? Или как вообще? Или Кёнигсберг Германии вернуть? Калининград.
Ну, в общем, непонятно только на каких основаниях.
Вот именно. Вот абсолютно непонятно, какие государства имеют в виду евродепутаты. Скорее всего...
Может быть, расскажут в эфире круглосуточного телеканала, да, кстати, если он будет запущен.
Кстати, подобный опыт у них уже был, и он провалился. Евроньюз... Круглосуточное вещание было. Новостной. И у них очень...
Кстати, да. А что, уже нету?
Нету. Ну, как бы, если при желании, на сайте можно его поискать, там, на других языках, но, как бы, как такового, кнопки у него больше нет, у него была кнопка, напомню, на пульте.
Но, мне кажется, он как-то просто стал более, я не знаю, в кабельные сети ушел, Евроньюз, по-моему, остается.
Нет, он как таковой остается, но в основном на иностранных языках. Они же там так же, как и те же BBC.
Ну, а русский, он тоже иностранный для тех, кто делает контент?
Я имею в виду иностранный для нас.
Нет, есть на русском, вот нам подсказывают. Я, ну, мой пример, конечно, 15-летней давности, но я помню, что мне очень нравился спортивный блок. Я включал там так быстро... Все четко говорили, а потом я шел то ли в школу, то ли в университет, не помню. Ну, вот. Были времена, когда узнавали новости из телевидения. Сейчас в основном это радио.
Конечно,
да, интернет.
Конечно.
Или радио в интернете.
То есть, ну, как бы спрашивается, в таком случае зачем создавать что-то новое, если уже существующее что-то, ну, уже есть наработки. Ну, это скорее больше риторика. Скорее всего, вот этот документ, он все-таки будет принят, может быть, с некоторыми поправками, но подписан. Другой вопрос, насколько он реализуем и будет реализовываться.
Сейчас делаем паузу и далее к следующим новостям. Не ждите третьей волны, прививайтесь уже сейчас. С таким призывом к россиянам выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Тем более, что выбор вакцин разнообразен.
в России действительно большой выбор вакцин, есть с чего, что с чем сравнивать. О начале в России третьей волны COVID-19 заявил инфекционист Евгений Тимаков. К своим неутешительным выводам он пришел, проанализировав статистику заболеваемости и смертности. Но, в общем, я, честно говоря, больше вижу, что мы как-то все-таки на каком-то более-менее уверенном плато сейчас находимся, потому что ну, там плюс-минус какие-то небольшие цифры, но в целом приблизительно держится на одном уровне число выявленных заболевших за сутки. Меня вот что удивило. Уже сделано больше 133 миллионов тестов. Такая циферка внушительная.
А там учитываются повторные?
Да. Это в общей сложности, сколько тестов было сделано. Я там тоже в этой же категории нахожусь, тоже несколько раз делала тесты. Это в общей сложности, сколько было использовано ПЦР-систем. Почему россияне не торопятся вакцинироваться от COVID-19? В эфире «Радио Спутник» пояснила социолог, кандидат философских наук, генеральный директор социологической компании «Башкирова» и партнеры Елена Башкирова.
Связано все-таки с некоторым недоверием, как бы, но не очень большой части людей, потому что очень много информации, как вы знаете, в интернете, значит, там всякие предположения типа того, что это чипы таким образом вставляют людям для того, чтобы потом контролировать их поведение, ну и некоторые, так сказать, другие всякие теории есть. Часть людей этому верят. Другие люди, в общем, уже сейчас, мне кажется, достаточно активно пошел этот процесс вакцинации.
Ну и согласно последним опросам портала Superjob, довольно большое количество россиян готовы пойти привиться, если от этого будет зависеть возможность съездить за границу. Все-таки не привыкли, отвыкли, вернее, россияне отдыхать внутри страны, предпочитают куда-то выехать, пока все-таки границы далеко не все открыты, большая часть границ закрыта, авиасообщения с многими странами отсутствует. Но, тем не менее, вот возможность покинуть страну, съездить, может быть, там, я не знаю, на автобусе, на машине, на своей, почему нет, как вариант, подталкивает, стимулирует очень многих к вакцинации. Но в целом вот ситуация сейчас такая, по-прежнему надо отдельно искать статистику по заболеваемости, по вакцинированию. Ну вот продолжим следить. Я думаю, что сейчас к лету число тех, кто хочет привиться, будет увеличиваться просто в силу того, что перед поездкой на отдых многие предпочтут себя обезопасить.
И, кстати говоря, вот по поводу мотивации и включается бизнес во всю эту историю, вот буквально пару дней назад была новость, она еще актуальна, я думаю, что она еще актуальна, потому что Аэрофлот объявил о запуске такой акции в поддержку вакцинации первым 10 тысячам пассажиров, да, ну или, видимо, участникам бонусной программы Аэрофлота, они начислят 10 тысяч миль за прививку. То есть ты прививаешься, предъявляешь, видимо, каким-то образом там...
Ну, выдается сертификат.
Да, сертификат, там все там это же... подгружаешь, и тебе автоматически бац, и прилетает. Но только первые 10 тысяч пассажиров, и 15 мая это уже началось, так что возможно...
Она же двухкомпонентная, спутник V. Поэтому, чтобы было понятно, когда человеку приходить второй раз, выдается вот этот сертификат, в котором сначала указывается дата первой прививки, и потом указывается дата второй прививки. То есть, по сути говоря, это не ковидный паспорт, это сертификат. У нас есть специальная такая книжечка для прививок, для вакцинации, где отмечается, какая прививка, когда была сделана, чтобы человек знал, когда ему надо будет, может быть, что-то повторить. И вот это из этого же разряда. То есть ковидным паспортом это не является, но, тем не менее, бонусы приносит.
Да, и для тех, кто не очень любит атмосферу медицинских кабинетов, очень много развернуто пунктов вакцинации в тех же торговых центрах, и это все легко находится в интернете, и можно сделать,
на
так скажем...
На самих торговых центрах висят объявления, да, что здесь работает именно прививочный кабинет.
Можно, так скажем, межпокупками быстренько, да, уколоться. Делаем сейчас паузу и к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Индийский чай может заметно подрасти в цене из-за коронавируса. Вихреобразное его распространение по Индии оставляет плантации без работников. COVID-19 обнаружен уже на 90 плантациях в штате Ассам, а это главный поставщик чая.
Ты сказала Ассам, а у меня сразу прям запах чая. На сегодняшний день уже подтверждено 500 случаев заболевания работников плантаций. Вспышки продолжаются, распространение продолжается, учитывая, что, в общем-то, не в не самых лучших условиях живут эти работники, то и распространение вируса остановить крайне сложно. Каким-то чудеснейшим образом первая волна коронавируса не зацепила плантации вообще, но вот со второй не получилось. В результате вот сейчас есть очень большой риск, что очень многие плантации будут закрыты из-за нехватки рабочих рук, и что, ну, естественно, приведет к сокращению экспорта индийского чая и, соответственно, к росту цен на чай. Генеральный директор ассоциации «Росчай-кофе» Рамас Чентурия прокомментировал эту ситуацию «Радио Спутник».
Индия является крупнейшим производителем черного чая в мире, является крупнейшим потребителем черного чая в мире, а мы, Российская Федерация, являемся довольно крупным покупателем именно черного чая. Мы потребляем ежегодно порядка 140 тысяч тонн, из них 90% приходится именно на черный чай. Таким образом, Индия как крупный производитель черного чая в мире, самый крупный, да, и при этом мы, как достаточно большой покупатель черного чая, связаны вот этой невидимой нитью.
Конечно, в результате прежде всего пострадает сама Индия, и бизнес Индии, и бюджет Индии, и внутренний рынок Индии, потому что, как отметил Рамас Чентурия, это самый большой потребитель. Как и поставщик, так и потребитель самый большой чая, черного чая, имеется в виду. В принципе, хоть и Индия является одним из крупнейших поставщиков чая для России, порядка 27% российского рынка чайного составляет Индия, а все остальное приходится там еще на 5 стран. Там Шри-Ланка идет, Кения идет, в общем, там еще 5-6 стран, которые такие тоже достаточно крупные поставщики. Поэтому, скорее всего, чтобы избежать такого лавинообразного роста цен на чай, российские предприниматели сейчас будут вот эти вот потоки перераспределять, будут где-то заказывать больше, закупать чая, и таким образом постараются и, во-первых, сдержать цены, а во-вторых, сохранить рынок, сохранить, не допустить дефицита чая на российских прилавках, чтобы россияне не остались без чая. Хотя, конечно, уже давно привыкли именно, больше привыкли именно к индийскому, потому что это уже все-таки такие достаточно, ну, непривычные нам вкусы. Индийский чай мы знаем еще с Советского Союза, вот этот вот знаменитый со слоном.
Со слонником.
Конечно. Поэтому вот он как-то нам привычнее. Будет печалька, если сейчас произойдет дефицит индийского чая. А, к сожалению, вот именно такой разворот событий более чем вероятен.
Сейчас после небольшой паузы к следующим новостям.
Радио «Спутник».
Баку стремится к нормализации отношений с Ереваном и предпринимает для этого все необходимые шаги. Такое заявление сделала официальный представитель азербайджанского МИДа Лейла Абдулаева. Она отметила, что как только началось напряжение, руководство Госпогранслужбы Азербайджана немедленно посетило регион и начало переговоры с пограничниками противоположной стороны.
Что правда, то правда. Переговоры действительно ведутся. Как отметила Лейла Абдулаева, МИД Азербайджана считает, что напряженность на границе с Арменией может быть разрешена посредством двусторонних контактов на основе конструктивного диалога обеих сторон и, собственно, привлечение для этого каких-то сторонних игроков совсем не обязательно. Сказано это было по поводу решения Никола Пашиняна, исполняющего обязанности премьер-министра Армении, обратиться в ОБСЕ за помощью. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал радио «Спутник» вот эту ситуацию конфликта Армении и Азербайджана.
Наверняка проще было бы не усугублять ситуацию, а проще было бы вообще не начинать эскалацию, наступление своих вооруженных сил в Карабахе, может быть, и не было никаких вообще причин для дальнейших действий. Но мы имеем дело не с причинами, а со следствиями в данный момент. И уже вряд ли вот та ситуация, которую мы сейчас имеем в районе Карабаха, и, собственно, вот этот геополитический треугольник, который возник, по сути, между Арменией, Азербайджаном, Россией и при участии турецкой стороны дополнительно, он еще будет, на мой взгляд, довольно долго, что называется, возбуждать информационную повестку. Тем более то, что мы имеем дело, как это обычно бывает, в горных регионах со сложным географическим рельефом.
Ну и напомню, что очередное обострение армяно-азербайджанских отношений произошло после того, как пограничники, военные Азербайджана пересекли границу и ступили на армянскую территорию. В свою очередь в Баку заявляют, что никаких границ они не переходили и действовали четко в рамках своей территории.
Сейчас сделаем паузу и к следующей новости. Лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подозревают в создании коррупционной схемы, с помощью которой она отмывала государственные деньги. По словам следователя, она запретила депутатам в Европарламенте от своей партии принимать на работу больше одного помощника, а на сэкономленные деньги принимала фиктивных сотрудников.
Таким образом, утверждают следователи, деньги, предназначенные для оплаты труда помощников депутатов именно в Европарламенте, оставались внутри партии. Как можно доказать, что работник выполнял свою работу или он был фиктивный и не выполнил? Вот это вопрос вопросов. То есть, как говорит адвокат Марин Ле Пен, те доказательства, которые приводят защита в этом разбирательстве, обвинение не принимает и говорит, что это не подвиг, они выполнили свою работу, но и продолжают утверждать, что работа была не выполнена. В общем, расследование длится уже 5 лет, и периодически его вытаскивают, отряхивают от нафталина и пытаются таким образом манипулировать на выборах. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров прояснил картину.
Расследование длится уже 5 лет, и, в общем-то, изначально было понятно, что оно имеет политический подтекст, потому что рост популярности этой крайне правой по французским меркам партии, он очевиден, и власти боятся, что этот рост будет продолжаться с учетом последних писем военных и недовольных ситуаций в стране, с учетом намечающейся манифестации полицейских, 60% которых намеренно голосовать за эту партию и за ее лидера.
Вот эти цифры меня, конечно, несколько удивили, что 60% полицейских Франции намерены проголосовать за Марин Ле Пен, за ее партию.
Осталось понять, сколько там полицейских, численное количество.
Я думаю, что там довольно много, учитывая вот ту видеокартинку, когда они там разгоняют демонстрации.
Не, ну это понятно, там скопление на открытой местности, я в целом про штат.
Но все равно, мне кажется, это довольно внушительные цифры. В 2019 году суд ЕС уже обязывал Марин Ле Пен возместить Европарламенту 300 тысяч евро. Вот как раз-таки именно по этой самой статье, потому что Марин Ле Пен не смогла доказать, что там несколько человек действительно на нее работали, выполняли работу, а не были такими фиктивными трудоустроенными, чтобы отмывать эти деньги, а чтобы оставлять их в партии. Но как видим, что на карьере Марин Ле Пен это не особо сильно сказывается. Да, они в качестве политического аргумента вот это сейчас вытащили, но с другой стороны, это вполне может Марин Ле Пен наоборот добавить очки. Ну, по той простой причине, что раз вы на нее так нападаете, раз вы ее так пытаетесь задвинуть...
Значит, она серьезным конкурентом является.
Да, значит, она является серьезным конкурентом, серьезным политиком, значит, надо за нее голосовать. Ну и, к слову, не только Марин Ле Пен подозревается вот в создании таких коррупционных схем. И такие скандалы в Европарламенте регулярно всплывают в Европе. И ни одну ее подозревают в том, что она вот так вот отмывает деньги.
Ну вот и подошел к концу новостной дайджест выходного дня, в данном случае воскресного, и традиционно для вас его вели Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.